Добрый вечер. Сегодня понедельник, 20 часов. Добрый вечер. Сегодня понедельник, 20 часов. И как всегда, в этот день, как все последние 20 часов. Сегодня понедельник. Сейчас, извините, сейчас разберемся, в чем тут у нас проблема. И как всегда, в понедельник, как всегда, в это время, как все последние 20 лет. Я выхожу в эфир с программой «Полный альбац», которая посвящена ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Ну, конечно же, ни о чем другом, как о войне на Ближнем Востоке, сейчас невозможно говорить, поскольку видно, что эта война приобретает довольно широкий характер, уже подскочили фьючерсы на газ в Европе и цены на баррель нефти Brent. Уже одни страны поддерживают, другие не поддерживают. Значит, операция Epic Fury, эпическая ярость, конечно, пока в самом начале. Президент США Дональд Трамп заявил, что она может продлиться месяцы больше. Почему США и Израиль решили ударить по Ирану в конце февраля, когда казалось, что переговоры по иранской ядерной программе еще как-то могут продолжаться? Почему это случилось во время священного месяца Рамадан? Он начался 17 февраля и продолжится почти до середины марта. Почему к Израилю США присоединилась Саудовская Аравия, а наоборот, король Марокко выступил резко против. Короче, какие меры будут предпринимать бенефициары режима Айтол, 150-тысячная армия стражей исламской революции? Наконец, произойдет ли смена режима в Иране? И какие уроки наши автократы выносят из истории диктаторов их конца в Ираке, Ливии, Сирии, Венесуэле, теперь в Иране? У нас есть неплохая статистическая уже база. Вот все это мы и будем обсуждать с экспертом по Ирану и автором книги «Всем Иран» Никитой Смакиным. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Израильским военным аналитиком Давидом Шарпом. Давид, вы к нам уже присоединились?
Я с вами. Прошу прощения за опоздание. Никита, Евгения, здравствуйте.
Да, очень приятно. Спасибо, что успели. Итак, первый вопрос. Почему сейчас? Никита, Рамадан, Давид, в Израиле Пурим. Это как-то связано с этими праздниками?
Ну, если у меня спрашиваете, мне кажется, да, что с Рамаданом вряд ли это как-то связано. Мне кажется, что это тут как бы... Я понимаю, что там есть некоторая такая идея, что якобы там Израиль нападает на мусульманские страны в Рамадан. Но я думаю, что это не тот кейс. Это не сильно влияет на ситуацию в Иране. Не говоря уже о том, что в Иране... Ну, там, конечно, Рамадан официальный праздник, как праздник, пост, а потом праздник, да, и там есть ограничения, но не думаю, что это какой-то важный фактор. Фактор вот Пурима с Шаббатом, как, что, когда в Шаббат начали, да, и скоро Пурим, наверное, это может быть больше символическим каким-то фактором, но это надо, наверное, у Давида спросить, насколько это может быть так. Вот, но в целом, я бы сказал, что мне кажется, что главное там вот Рамадан, не Рамадан. Рамадан, мне кажется, вообще совпал, Шаббат, ну, может, там плюс-минус один день можно было как-то что-то поменять, но в целом история, скорее, мне кажется, про то, когда Соединенные Штаты сосредоточили достаточное количество войск, когда и ударили. То есть в этом смысле, мне кажется, все эти истории про переговоры, они были, ну, не то чтобы совсем отвлечением, но в значительной степени. То есть это был такой последний шанс, ну, давайте попробуем. Ладно, раз уж там давят на Трампа эти страны Персидского залива, то, ну, давайте попробуем, поговорим. Ну, наверное, ничего не получится, ну, черт с ним, попытка не пытка, а пока как раз подвезем боеприпасы и, в общем-то, силы подтянем. То есть мне кажется, что это скорее вот так объясняется.
То есть, как только авианосец, который носит имя USS Gerald Ford, наконец дошел, который участвовал в захвате Николаса Мадуро в Венесуэле, как только он дошел от Венесуэлы до побережья Израиля, а это случилось 27 февраля, вот тогда же Трамп заявил, как мы читали, что ему не нравится. Он говорит happy, not happy. Он несчастлив, недоволен тем, как идут переговоры. Ну и, собственно, на следующий день, 28 февраля, и началась операция. Давид, у вас есть какие-то соображения? Ну, я понимаю, Пурим, кстати, хак самиах, всех поздравляю, но все-таки любопытно. Давайте для тех, кто не очень в курсе, скажем, что Пурим – это праздник, когда читается книга или Магеллот Эстер, и рассказывается об истории, как в Персии собирался, значит, лидер тогдашней Персии собирался уничтожить всех евреев, а евреев довольно много было в Персии. Аман его имя. И ему в этом помешала, значит, прежде всего Эстер. И таким образом евреям удалось спастись. Давид, что скажете?
Не будем вдаваться в дополнительные подробности этого праздника. Факт, что он связан с Персией, со спасением еврейского народа. Ну и далее в истории было несколько событий, благостных для еврейского народа, либо позитивных, которые плюс-минус совпадали с праздником Пурим, вплоть до смерти Сталина в 1953 году, буквально перед тем, как он задумал не только дело врачей продолжить, но и чуть ли не депортировать евреев СССР и так далее, и так далее. То есть в этой связи есть много мемов и анекдотов на тот счет, что в очередной раз в Пурим случится нечто подобное. Но с точки зрения оперативной, с точки зрения стратегической принятия решений, смею вас заверить, ни Пурим, ни Рамадан не имели ни малейшего значения. Кстати, если уже чуть-чуть об анекдотах, то, ну, впрочем, тут не то чтобы анекдот. Президент Трамп буквально сегодня, в день нашего с вами разговора, говорил о том, что военное и политическое руководство в Иране собралась на завтрак. И в этот момент, собственно, их и настигли бомбы израильских ВВС. Впрочем, он не говорил про бомбы израильских ВВС. Но на завтрак, что выглядит весьма забавно, потому что в месяц Рамадан на завтрак они собраться не могли, так как, в общем-то, уже пост. Собрались они для других целей, но явно не завтракать. Если же серьезно, то расклад был примерно следующий. Нужно было с точки зрения военной накопить группировку до нужных объемов, собрать средства как защитного, так и наступательного характера. Попутно президент Трамп, на мой взгляд, довольно искренне попытался добиться результата на переговорах, но при этом он предъявил Ирану очень жесткие требования. Для Ирана эти требования были неприемлемы. И насколько я понимаю, сам Трамп и многие другие понимали, что шансов на успех здесь мало. Но они хотели дать дополнительную легитимацию и дополнительный шанс. В тот момент, когда на последнем раунде переговоров окончательно стало ясно, что иранцы не принимают американские предложения, меня, кстати, очень удивляли сообщения об оптимизме иранцев или чем-то другом, когда четко было ясно не между строк, что между странами пропасть в плане позиций на переговорах. Соответственно, на чем базировался оптимизм, мне не ясно. Ясно одно, что к этому моменту было все готово, все шансы добиться успехов на переговорах закончились, они не были реализованы, и американцам не было никакой возможности и желания отступиться в этой ситуации. Как говорил министр обороны Саудовской Аравии на кулуарных беседах, если вы сейчас не нанесете удар, режим станет сильнее. И это для вас будет, и для вас, и не только для вас, будет очень серьезным стратегическим и политическим ущербом.
Давид, спасибо. Следующий вопрос. Как случилось? Вот вы уже упомянули о том, что Трамп заявил, что, значит, лидер, тогда еще лидер Ирана на протяжении почти 40 лет, Али Хаменеи, значит, собрался на завтрак, завтрак и не завтрак, но факт остается фактом, что Хаменеи оказался в своем офисе, и даже не в бункере, как пишут, и вместе с ним главные, так сказать, генералы, которые возглавляют армию. Значит ли это, что в Иране раскол среди военных, потому что явный источник оттуда? Никита, что вы про это знаете?
Ну, если брать как бы разведсведения, откуда они появились, ну, вот я думаю, миллион вариантов, так что в этом смысле именно поэтому не надо говорить о расколе, тем более,
Какой
что...
миллион вариантов, Никита? Какие там миллионы вариантов? Кто
Ну, в
был
общем...
вокруг Али Хаменеи? Все последние недели об этом сообщали бесконечно международные СМИ. Он все время находил, его где-то прятали. Это уже происходило несколько недель. И вдруг, в день, когда его убивают, он оказывается в своем офисе, даже не в бункере, И рядом с ним оказался, по-моему, министр обороны и глава генерального штаба. Ну, такие, это, знаете ли, не миллионы источников. Тут должен быть один-два.
Ну хорошо, 1-2, но все равно не обязательно, что это говорит о расколе. Это может быть говорить просто о каком-то конкретном человеке, который информацию от которого утекла. Не говоря уже о том, что, но если вспоминать истории 12-дневной войны, насколько я понимаю, там были, например, моменты, когда там охрана пренебрегла какими-то соображениями безопасности и телефоном пользовалась в какой-то момент, и вдруг их засекли. Так что я, честно говоря, у меня нет никаких специальных данных, но я не думаю, что это само говорит что о том, что его там специально прям сдали. Да? То есть, вернее, конечно, мог конкретный человек про это написать. Знаете, в целом, ну, я насколько понимаю, у Израиля вообще нет, как бы, недостатков желающих помогать, в Иране, да, по целому ряду соображений. Разумеется, есть люди и во власти, и за деньги, а многие и за просто за то, что ненавидят эту власть. Вот. Но, тем не менее, когда мы говорим о расколе, я предполагаю себе, что это прямо вот раскол, именно раскол позиций, точек зрения, и люди, которые готовы перейти на другую сторону. Я что-то вот этого пока не вижу. А что с точки зрения того, что там кто-то мог что-то слить, ну, да, вполне, почему нет.
Спасибо. Давид, что вы знаете?
Я не считаю, что здесь произошло нечто особенное. То есть, конечно же, нельзя исключать предательство наверху и тому подобные обстоятельства, но я ищу банальные причины, как правило, опираясь на известные обстоятельства. Известные обстоятельства, как Никита отметил, 12-дневной войны и других событий, наглядно показывают, что израильская и в заметной степени американская разведки обширное проникновение имеют в Иране. Причем это не обязательно агентура, это электронная разведка, визуальная и всякая другая. Хоть по телефонам кого-то отследили, хоть визуально в бинокль. Обратите внимание, если собираются серьезные люди в резиденции Хаменеи, ну, во-первых, то, что сообщалось, что он где-то не там, возможно, это были слухи и дезинформация, возможно, он там находился, либо приезжал туда регулярно, и это отслеживалось. Когда собралось много высокопоставленных лиц в резиденции, это, безусловно, можно было отследить просто визуально, если кто-то за этим наблюдал. Вот машина того-то, вот машина этого, плюс прослушка, плюс наблюдение. По совокупности данных знали, что эта встреча состоится. Состоится она уже при свете дня. Это интересный момент. Почти любые атаки в наше время, осуществляемые ВВС западного типа, осуществляются ночью, чтобы максимализировать преимущество от ночной атаки. Есть ряд таких преимуществ. Я думаю, что при свете дня иранцы посчитали себя в большей степени в безопасности. Ночь закончилась, бдительность упала и решили, что можно действовать подобным образом. Это была роковая ошибка. По совокупности возможностей я не вижу проблем, почему бы Израилю и американцам не отследить кучу высокопоставленных лиц, являющихся в одно и то же место по неким графикам и по неким отработанным принципам.
Окей, проехали. Значит, как сообщали, опять же, мировые СМИ, вот эта первая атака израильских ВВС по Тегерану и вообще по Ирану была самая большая в истории израильских ВВС. 200 истребителей атаковали 500 объектов, таджетс, 500 целей. Скажите, пожалуйста, а откуда вы все-таки от Израиля до Ирана довольно далеко? Откуда взлетали вот эти, если это правда, 200 истребителей ВВС Израиля?
Истребители ВВС Израиля, естественно, взлетали с израильских аэродромов. Больше им взлетать неоткуда.
То есть
Так
они не были на авианосцах американских?
нет, 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 конечно. Во-первых, израильские истребители, тут я поясню техническую деталь, даже если бы хотели, они не могут садиться и взлетать на авианосцы. Это не палубная авиация в принципе. А пилоты не морские летчики. Более того, один из авианосцев американских, впрочем, это не подкрепляет и не ухудшает мои доводы, находится в Восточном Средиземноморье, то есть возле Израиля еще дальше, ну а другой в Персидском заливе. В общем и целом, израильская авиация базируется исключительно на своих аэродромах. Часть самолетов атаковали без дозаправки, часть получили дозаправку в воздухе либо туда, либо скорее на обратном пути. Это обычная практика. Да, расстояние большое. 1200 километров, тысячу с чем-то до границы с Ираном, до более глубоких целей еще больше. Но важно отметить еще один момент. Часть целей атакуются с большой дистанции, например, аэробаллистическими ракетами. Часть целей атакуются бомбами с довольно близкой дистанции, в частности, резиденцию Хаменеи, я подозреваю, я точно не знаю, атаковали тяжелыми бомбами с дистанции в десятки километрах самолеты F-35, которые имеют пониженную радиолокационную заметность и, соответственно, идут так туда, где еще не подавлена противовоздушная оборона. Практика обычная. Кстати, если уже говорить об американской помощи, не знаю, в этом ли вылете, когда атаковали 200 самолетов, но в других вылетах американцы оказывают Израилю во многих, не во всех, существенную помощь в дозаправке в воздухе. У Израиля мало самолетов-заправщиков, они устарелые. Новые поступят вот-вот, но еще не поступили. Соответственно, чтобы интенсивно действовать над Ираном и больше брать груза, и больше времени находиться над Ираном, нужна масштабная дозаправка в воздухе, и американцы здесь оказывают эту, казалось бы, незаметную, но очень важную помощь.
Спасибо. Никита, вам вопрос. Значит, уничтожение, убийство лидера Ирана, вот я прочитала вчера как раз, я очень много читаю сейчас всяких анализов, и в частности я прочитала, что было какое-то негласное соглашение, что ли, значит, среди европейцев, и такое же соглашение вроде бы существовало и на Ближнем Востоке, что лидеров стран не убивают. Вот и то, что было в 12-дневную войну, то есть убили многих там генералов и стражей исламской революции, руководителей, но Хаменеи не тронули. Это один вопрос, это действительно так или нет? И второе, я прочитала, что вы ведете еженедельную программу на азербайджанском телеканале. Али Хаменея этнический азербайджанец. Какая реакция в Азербайджане и вообще вот в реакции в мусульманских странах, прилегающих к Ирану?
Ну, давайте со второго вопроса начнем. Если мы берем про мусульманские страны, то реакция очень разная. Если мы берем, ну, то есть зачастую даже неожиданная. То есть мы, как видим, вдруг неожиданно одним из главных союзников, в общем-то, Ирана в каком-то смысле, или главная скорбь, откуда появилась, появилась из Пакистана, да, и там были целые нападения на американское посольство, стрельба в ответ, 25, по-моему, погибших, если не ошибаюсь. Это, в общем-то, не то, чтобы сильно ожидалось. Понятно, что можно было предположить что-нибудь где-нибудь, но вот прямо, чтобы вы говорили, что к этому всему присоединится Пакистан, и причем Пакистан не какая-то организованная группа, а просто люди пойдут вот атакой на американские диппредставительства, такого не было. Но там дальше зависит уже от разных стран. В Азербайджане ничего нет никакого.
Скажите, что в Азербайджане?
В Азербайджане нет никакого серьезного всплеска. Есть как бы интерес очевидный, да? Он как бы разделяется на разные направления. То есть кто-то интересуется, просто переживает по поводу того, что там беженцы пойдут вдруг или что-нибудь такое. Вот кто-то действительно там думает о каком-нибудь южном Азербайджане и все такое. Но это скорее не власти, да? Это скорее просто некоторые группы среди населения, которые там эту идею все еще как-то вот у них в голове она есть. Я напомню, что в Иране азербайджанцев живет больше, чем в Азербайджане, да? И идея того, что вот их надо объединять и все такое, она в умах-то есть. Но, опять же, она никогда не была официальной политикой или официальной позицией. Вот. Так что в этом смысле, в целом, Азербайджан, я бы сказал, реагирует, если мы берем официальную какую-то позицию, официальную реакцию в СМИ, достаточно спокойно для себя. Там нет каких-то перегибов сегодня, как раз ровно наоборот. Азербайджан готовится к тому, что режим сохранится в целом. И из этого исходит прежде всего и не пытается с ним сейчас ссориться. На всякий случай, что называется. То есть в этом смысле, я бы сказал, вот главная позиция примерно такая. Она, еще раз повторюсь, разные были периоды между Ираном и Азербайджаном. Иногда они были прям очень острые с точки зрения отношений в какие-то моменты, прям близких чуть ли не к военным столкновениям. И это не так давно, кстати, было. Но сейчас этого нет. Сейчас Азербайджан достаточно спокойно смотрит на происходящее и смотрит, ждет, что будет дальше, чтобы как бы от этого уже отстраиваться. И вопрос по поводу Хаменеи. Я не знаю, были ли такие соглашения или нет, была такая договоренность или нет, но очевидно, что как бы некоторая норма, да, она, ну, международных отношений, по крайней мере, в региональных, она примерно про это и была, да. То есть в целом, конечно же, чтобы другое государство уничтожало лидера, это такого особо не было. Ну, то есть, Ну, не было, да, за последний будем что-то. Вот. То есть вопрос в то, просто в том, что трансформация нормы, да, она ну, идет, наверное, не только про Ближний Восток. И в целом авторитарные лидеры, конечно, периодически гибнут в этих государствах. Просто, как правило, они гибнут немножко несколько по-другому. То есть у нас была история, я напомню, из Каддафи, да, которого свои же, можно сказать, только свои, ливийцы же, да, его истязали и замучили, убили в ходе гражданской войны. У нас была история с Саддамом Хусейном, которого тоже на самом деле иракский суд приговорил и повесил, но после вторжения американцев. Вот, но это все-таки местный суд. Вот. И что еще, мне кажется, в общем-то любопытно, это уже откликаясь к истории Пакистана. Я помню, когда в Марокко был, лет, наверное, 15 назад, я там немножко учился, и меня поразил момент, когда показывали фильмы, и там почему-то в конце, не помню, о чем фильм был, Саддама Хусейна показали, и вдруг народ начал аплодировать. И о чем тут речь? О том, что многие действительно начинают после этого воспринимать людей, погибших, вот таких правителей, причем откровенно диктаторов там и кровавых. То есть Саддам Хусейн, он личность была, мягко говоря, неприятная, но по многим направлениям. Но тем не менее, ореол мученичества вокруг них возникает потом, и зачастую даже не в тех странах, где они погибали. Потому что, в общем-то, в целом, ну, я, опять же, тот же Иран, если посмотреть, там, конечно, есть лоялисты, но их все-таки меньшинство. Да, они скорбили, но еще раз повторюсь, это, в общем-то, ограничена очень прослойка. Большинство-то скорее либо радовались, либо ехидничали. Но вот, опять же, реакция того же Пакистана показывает, что это иногда отстреливает в неожиданных местах. То есть, в целом, конечно же, мученика ореол вокруг Хаменеи будет, и, видимо, он будет, может быть, даже не столько в Иране, а где-то в других местах. И это тоже, кстати, такой, ну, любопытный, я бы сказал, феномен.
Спасибо. Петр, покажите, пожалуйста, фотографию, где из Ирана после гибели Хаменеи. Я вам прислала эту фотографию. Любопытно, что эти события, вот вы видите, значит, я видела кадры из Ирана, и я невольно вспомнила, значит, я не помню этого сама, но я очень много читала про то, что как плакали в Советском Союзе, в Москве, когда, значит, не стало Сталина, который убил многие миллионы человек и посадил еще больше. И тем не менее люди плакали. Сейчас также плачут в Иране, причем опять это после всех тех событий, когда были протесты в январе, и по разным данным сами же, значит, власти Ирана убили от 20 тысяч до 32 тысяч человек. Убили и, видимо, ранили. Вот вы можете объяснить, это тот же эффект, который был в Советском Союзе? Как же мы будем без человека, который нами правил почти 40 лет? Или там действительно большая часть его сторонников? Все-таки, насколько я понимаю, персы составляют всего 40% населения Ирана.
Ну, тут нужно понимать, что в целом Иран все-таки государство национальное, и в этом смысле ему удалось более-менее переплавить все эти национальные свои разногласия.
Национальное или религиозное?
Не, ну оно, конечно, и религиозное тоже, но одно другому не мешает. Но это я имею к тому, что это нация. Это нация и нация, которая переплавила во многом разные этнические группы. Курды немножко отделяются, но все остальные. То есть две основные, как бы два столпа иранской нации, это персы и азербайджанцы. И они намешаны, перемешаны, там не пойми где кто. И поэтому все время подсчеты, это всегда очень приблизительно. Тут, мне кажется, момент такой, что вообще, конечно же, есть вот эти акции в поддержку. И меня, конечно, в этом плане скорее впечатляет то, что эти люди, несмотря на то, что вообще-то по Ирану наносятся удары постоянно, да, и просто может даже случайно прилететь и тебя как-то зацепить, вот, тем не менее, эти люди выходят на эти акции, и хотя там, конечно, есть разнарядка, безусловно, но тем не менее, сам факт, что это работает, говорит, что это все-таки вот эта идея, вернее, механизм мобилизации своих сторонников, он все еще в Иране работает. Но при этом, опять же, давайте сравним, например, с пиком вот этой мобилизационной активности после смерти, который был после смерти Касема Сулеймани. Вот тогда было похоже на смерть Сталина. Вот тогда действительно были такие толпы людей, что действительно там сотни тысяч людей. Сейчас, конечно, это было совсем не так.
Генерала Сулеймани,
Да.
лидера стражей, да, исламской революции,
Аль-Котс, он, да, у этого спецподразделения
которого
Аль-Котс.
в первую каденцию Трампа был убит в первую каденцию Трампа.
Да, январь 2020 года. То есть в этом смысле, мне кажется, сегодня история скорее про то, что мобилизационная активность сохраняется, вернее, вот это все мобилизует, но мобилизует только сторонников, и задача Исламской Республики в чем? том, чтобы сохранить вот этот костяк и его как-то не растерять, то чтобы он не утратил какую-то свою поддержку и способность вот именно выходить на митинги, участвовать в происходящем и так далее. То есть была не просто пассивная поддержка, а активная вот этого меньшинства. В этом смысле это, видимо, удается. Но сказать, чтобы есть вот какой-то переход тех людей, которые эту власть не любят, ненавидят или критически к ней настроены, на сторону власти, мне кажется, этого пока не видно. То есть мобилизационный актив есть, там процентов словно 20, может быть 30. То есть это вот костяк, основа, там можно посчитать, это и военные, это частично чиновники, это частично бюджетники остальные, это частично пенсионеры, получающие из государственных фондов пенсионных деньги и так далее, и так далее. То есть там можно насчитать духовенство, наконец, там можно так насчитать миллионов 10 и прибавить к ним семьи и так далее, там примерно получится вот этот костяк, откуда он складывается. Но еще раз, я не вижу расширения вот этого костяка. Мне такое ощущение, что в целом история как раз про то, что вышли именно лоялисты. И лоялисты все еще за власть. Но за пределы этого, по-моему, это не выходит.
Спасибо. А, Давид Шарп, вы можете, у вас есть представление о том, какая была рациональность в том, кого прежде всего убили? Вчера Трамп заявил, что когда они готовили вот эту операцию, то были составлены списки, значит, что они понимали, что будет убит лидер, на его место встанет другой, будет убит очередной глава стражи Ирландской революции, на его место станет другой. И вот это было, так сказать, на 3-4 уровня были составлены списки. Вы можете нам пояснить, какая рациональность в том, кого убивают прежде всего в Иране?
Несомненно, есть своего рода логика в ликвидациях. Вообще Израиль придерживается этой стратегии на протяжении долгих лет, и всегда она сопровождалась разного рода дискуссиями. Одна из важнейших дискуссий во всем таком деле – это если ты ликвидируешь кого-то, это, кстати, может быть лидер террористической организации, либо командир, а не придет ли на его место кто-то более опасный. Кроме того, еще один аспект – это последствия. То есть всегда нужно вычислять, а что будет, если ты ликвидируешь, а как противник ответит тебе, может быть, себе дороже. И, собственно, вот такого рода расчеты приводили к тем или иным решениям, политическим и стратегическим, иногда отказывались от ликвидации. Я приведу пару исторических примеров, и мы, собственно, перейдем к этому. Один из исторических примеров это когда ликвидировали предшественника Хасана Насраллы, генсека Хизбаллы. Его звали Аббас Мусави. Это было 92-й год. Историческая ликвидация нового типа. Можно сказать, первые вертолеты Апачи в реальном времени по наводке управляемыми ракетами. Дальше Израиль очень пожалел. Правда, из-за своей неправильной политики. Во-первых, Хизбалла осуществила кровавые террористические акты, в первую очередь в Аргентине, где оказались не готовы и взорвали израильское посольство, а потом и общинный еврейский центр. И это была очень тяжелая цена. Во-вторых, на смену Мусавы пришел человек, который на протяжении долгих лет оказался гораздо более опасным для Израиля. Хасан Насралла. Правда, опасным он оказался потому, что Израиль проявлял нерешительность, опасаясь последствий, не трогал Насраллу. Но вот вам пример налицо. Ну и еще один пример. Лидеров, как правильно было отмечено, в основном не трогали, потому что считали даже дело не в том, что это не камильфо, практическая польза невелика. Но когда лидер особо опасный, и когда было ощущение, что есть человек, есть проблема, это не было табу. Саддама Хусейна хотели ликвидировать в 90-е годы, исходили из того, что он проблема. Хотя тоже был довод, а если придут его сумасшедшие сыновья к власти, то он не может тоже обстреляют Израиль с скадами или химическим оружием. Но Саддама Хусейна почти решили ликвидировать, если бы не трагедия на учениях подразделения Сейерет Маткаль, сил специального назначения израильской разведки, когда пустили ракету, не холостую ракету, а реальную ракету по тем, кто имитировал цели, погибли солдаты, имитировавшие Саддама Хусейна, все бы, может, пошло иначе. Что касается нынешней ситуации, то в прошлую войну взвешивали всерьез, ликвидировать Хаменея или нет, из соображений, не только из соображений того, что с ним очень старые счеты, и на его руки по локоть в крови израильтян. Вот эти вот взрывы в посольствах, в посольстве Аргентины, например, и в еврейской общинном центре Буэнос-Айресе, он отдал прямой приказ их уничтожить, это взорвать. Это известно, есть на это вполне четкие обстоятельства. Более того, нынешний командующий корпусом стражи Исламской революции, Вахиди, генерал Вахиди, которого сейчас назначили вместо погибшего, он в розыске в Аргентине по тем случаям, как непосредственный исполнитель. Так вот, решили, что может быть нецелесообразно, плюс Трамп надавил. Но сегодня, когда на повестке дня стояла задача, кроме собственного удара, пошатнуть режим, дать какой-то импульс вот этому дисбалансу режима, решили, что лучше попробовать. Скажем так, если не попытаться, не будем знать, стало ли лучше. И, в общем-то, это было решением в рамках стратегии дестабилизации режима, уничтожения его лидера. Это, безусловно, серьезнейшее потрясение. Но, естественно, дать понять противнику, который, в общем-то, пытается, ну, хоть и де-факто, согласно своей идеологии, бороться за уничтожение Израиля, что никто не имеет, никто не может оставаться безнаказанным в этом случае. Но что касается членов военного руководства, то здесь все просто. Уничтожать военных командиров противника, но это очень важно с точки зрения противостояния. Ты дезорганизовываешь их силы хотя бы на время. И ты, безусловно, добиваешься еще и важной символической картины. Символическая картина, которая демонстрирует, что израильская разведка способна добыть любую информацию, а израильские военно-воздушные силы дотянутся до любого, кого надо, хоть в Тегеране, хоть в других местах, это серьезный сдерживающий фактор и фактор устрашения в отношении многих противников Израиля. Это работает не просто на имидж, это работает в итоге на некую материализующуюся пользу. Так что рассуждения были примерно такими, и решили уничтожить Хаменеи в первую очередь из желания приблизить смену режима, однако понимая, что кто-то придет на его место и может быть не получится.
Первое, так я понимаю, первая попытка устранения Хаменеи была в 1981 году, он выжил. Но после этого ответом, как я читала, было убийство 241 американских миротворцев, которые стояли в Ливане. Это случилось 25 августа 1982 года. После этого Хизбалла, значит, выкрала нескольких американцев и, в частности, замучила до смерти главу резидентуры США, ЦРУ в Ливане, в Бейруте, Вильяма Бакле. После этого были еще несколько нападений на американских солдат и на посольство. Как пишут, это тоже было все, за этим всегда стоял Иран. Никита, кто сейчас приходит на смену Али Хаменеи?
Ну, главное, что мы не совсем понимаем, кто приходит на смену.
А еще, то есть неизвестно это.
Ну, как неизвестно, у нас есть переходный совет, да, он выбран. Это, кстати, как раз говорит о том, что система работает по инструкции, согласно Конституции, должен сформирован быть переходный совет. Три человека в нем сидят. Это президент, это глава Пизышкиан, это глава судебной власти Эжи, и это, собственно, Арафи, которого называют исполнительным обязанностью духовного лидера, что верховного лидера, что неверно. Они все втроем исполняют обязанности. То есть это вот три человека, которые вместе совет, теперь коллективный орган вместо духовного лидера на переходный период. Потом, соответственно, должен прийти совет экспертов, и он должен выбрать нового духовного лидера. Вот примерно так это работает. Опять же, главный претендент, которого все считали, что он может стать духовным лидером, это сын Хаменеи. Ну, насколько понимаю, его тоже уже убили. То есть, по крайней мере, такая информация была у нас. Вот. То есть, если это так, то он, кстати, как раз считалось, что достаточно весьма жесткий товарищ, и, в общем-то, весьма-весьма может быть повороты в сторону более жесткой политики какой-то, но его, видимо, уже нет. Что касается дальнейших возможностей, ну, понимаете, тут получается, что на первый план начинают выходить люди второго, третьего эшелона, и про них мы не так уж много чего знаем. Тот же Арафи, который стал во главе вот этого всего дела, это человек, который, ну, с одной стороны, да, он входил в какой-то круг приближенных людей к Хаменеи, но с другой стороны, вся его карьера фактически это богословие. Он был богословом, ну, как чиновник от богословия, но тем не менее. То есть его самый там серьезный пост, это он был главой университета Аль-Мустафа. То есть это большой университет с филиалами за рубежом, там, с большим бюджетом и все такое, но тем не менее. То есть он не был политиком, он не был каким-то администратором, у него нет ни опыта администрирования, ни политического опыта борьбы. И в этом смысле он фигура-то весьма такая своеобразная для того, чтобы возглавить страну. Так что может, конечно, он могут и выбрать. Я напомню, что Хаменеи же выбирали не столько потому, что у него какие-то особые качества, хотя это тоже, конечно, было, но во многом потому, что элита тогда считала, что им можно будет управлять, что он недостаточно сильный, и поэтому, в общем-то, им можно будет управлять, и он будет таким вот человеком, которого будет выполнять волю каких-то вот людей, и был таким он консенсусной фигурой, на которую можно вроде как влиять. Он в итоге, конечно, всех переиграл в этой системе и стал, в общем-то, в итоге доминантой абсолютной, но уже под самый конец, потому что, опять же, главный его там соперник, условно, тот же Рафсанджани, он, ну, там, умер, то ли умер его, то ли убили, непонятно. Но это уже было ближе к концу, да.
Это
Это
президент был, да, Рафсанджани? Нет?
Рафсанджани был президент до 97-го года, да, с 89-го по
А
97-й год.
Хаменеи был президентом два срока, правильно я помню?
Да. То есть, собственно, Хаменеи и Рафсанджани, они попилили власть в тот момент. То есть, когда умер предыдущий духовный лидер, то Хаменеи был президентом, стал духовным лидером, Рафсанджани был главой Меджлиса, стал президентом. То есть, вот они на двоих, собственно, и попилили эту власть, и, в общем-то, сделали некоторую конституционную реформу. И дальше уже как два столпа, они были большими друзьями, с одной стороны, но тут же у них вся эта дружба закончилась очень быстро, и они стали двумя такими вот столпами друг с другом, которые боролись. Но в итоге, ну, борьба эта была системная, то есть они в этом смысле там каких-то правил внутренних не перегибали. В итоге, собственно, Хаменей передавил реформаторский лагерь, который олицетворял Рафсанджани. И Рафсанджани в итоге захлебнулся в бассейне как-то вот случайно. Но уже ближе, как бы это уже было там несколько лет назад. Вот. Так что в этом смысле тут опыт-то предыдущий показывает, что не обязательно самый сильный побеждает в этой системе. Но я думаю, еще важнее тот факт, что последние, наверное, лет 5 система готовилась к тому, что как только умрет Хаменей, а ему было просто уже много лет, и поэтому все готовились, что вот это начнется схватка бульдогов под ковром, которая потом будет определять будущее Исламской Республики, и куш слишком большой, и все вот так вот прям готовились, начиналась какая-то вот эта драка. Вот опять же Раиси у нас, непонятно почему погиб на вертолете, хотя было два условных преемника, Мучтаба и Раиси, и вот Раиси в итоге погибает, да, ну кому это выгодно? Ну, в общем, там есть некоторые сомнения по поводу этих всех вещей. Но главное, что вот она готовилась к этой схватке, что она вот-вот-вот будет, вот-вот начнется. А потом начинается вот этот процесс, сначала 12-дневная война, теперь ликвидация и все такое. И фактически непонятно, за что бороться. Есть же за что бороться. Во-вторых, если тебя изберут, не убьют ли тебя тут же, прямо на следующий же день, и все такое. То есть на самом деле это действительно большой стресс для системы, потому что она, конечно, была готова к уходу Хаменеи, ну сколько ему лет тоже. Но она была готова к совсем другим условиям для передачи власти. И в этом смысле, конечно же, тут любопытно, как это все проявится, и кто в итоге займет какой пост, и насколько вообще это сейчас воспринимается как то, чем нужно заниматься. Потому что в целом, ну, мне кажется, там многие думают о том, как бы выжить и что делать в этой ситуации.
То есть вы не исключаете вариант, что Иран может войти в состояние гражданской войны или просто такого хаоса безвластия?
Ну, в целом-то, да, конечно, но это до этого должно еще дойти. То есть, в целом.
Гражданская война может... Нет, вот не в целом. Гражданская война может случиться в Иране?
Да вполне, почему нет? То есть, я думаю, один из вариантов, конечно. То есть, может быть, сейчас не самый
Гражданская война
вероятный.
предполагает какие-то раскол в армии.
Ну, не обязательно в армии. У нас же, может быть,
Прежде
появляются.
всего, раскол в армии. Так, ну, неважно. Так, угу.
Вот, то есть, если у нас появляется какое-то повстанческое движение, да, на границах, да, оно вполне может переродиться в какую-то и гражданскую войну. Вот. Но опять же, до этого еще должно дойти. То есть, это
Хорошо,
еще.
спасибо. А, Петр, обращаясь я к нашему режиссеру, покажите, пожалуйста, карту, которую я вам прислала. Это вы сейчас увидите карту целей, по которым бьет Иран. И вы видите, что Иран бьет по, значит, помимо Израиля, это понятно, Иордания, Кувейт, Катар, Бахрейн, ну, Саудовская Аравия тоже более-менее понятно, поскольку Саудовская Аравия присоединилась к Израилю и Соединенным Штатам. Объединенные Арабские Эмираты. В Дубае, значит, насколько я понимаю, уже один аэропорт разбили. А вот почему Иран или это ударяется только по базам американцев? Что вы знаете? Никита, Давид.
Ну, в целом логика, мне кажется, в том, чтобы, да, это какая-то идея последней битвы, когда нам нужно бить по всему, почему мы только можем. И изначально была история в том, чтобы бить именно по военным базам. Насколько понимаю, уже сейчас это не только так, уже не только по военным базам наносятся удары. То есть у нас есть удары и по нефтехранилищам, насколько помню, или нефтеперерабатывающим заводам.
А в Катаре по газу ударили, да.
Так что,
Катар, да.
да, опять же, это уже выходит за рамки, разумеется, военных целей. То есть, в этом смысле, я думаю, что идея-то речь просто о некотором наказании всех тех, кто, как считается, поддерживает все происходящее, чтобы, ну, из рациональных соображений, чтобы они повлияли, но я не уверен, что здесь прямо только рациональные соображения, потому что, по большому счету, во многом это уже битва такая последняя, когда мы делаем все, что только можем, потому что, как бы, ничего у нас больше не осталось. Я бы, кстати, обратил внимание на то, с каким восторгом некоторые пророссийских каналах, Z-каналах на это смотрят и говорят, что вот нам надо точно так же, что вот как бы тех, кто поддерживает наших врагов, нам нужно тоже вот идти этим путем. То есть это в этом смысле, мне кажется, в этом рациональное, тут как бы вроде есть, но мне кажется, главное не рациональность, а логика загнанного в угол зверя, который просто вот уже наносит удары просто туда, куда он может. И в этом смысле это в большей степени объясняет происходящее, потому что в целом я не думаю, что это всерьез может помочь, но тем не менее они, разумеется, это делают.
Но, то есть это не борьба шиитов, шиитского направления в исламе с суннитами. Саудовская Аравия – это сунниты, да, Кувейт – это сунниты, Ирак сейчас – это шииты, Катар – это, по-моему, шииты, правильно я помню?
Нет, суннитов. Катар
Сунниты.
суннит,
А Бахрейн?
а Бахрейн там примерно 50 на 50. Вот. Да, нет, ну это видите, мы когда говорим про все эти вещи, как сунниты, шииты или там Израиль, арабы и еще что-то, это объясняет очень не так уж много чего. То есть нет, это, разумеется, история политическая и Ирак, опять же, преимущество шиитские, тем не менее, Иран там по нему тоже наносит удары. Конечно, там больше даже иракские подразделения, в том числе проиранские, наносят удары, но все равно. В общем, нет, я бы тут не примешивал суннитов, шиитов, это может использоваться как фактор. Но опять же, вот Пакистан взял и напал на люди просто вышли, напали на деприцейство. Пакистан сунниты. Убили Хамины шиита, шиитского лидера. То есть это просто какая-то солидарность антиимпериалистическая, условно говоря. Оно тоже тут срабатывает. Так что нет, тут на Ближнем Востоке нужно понимать, там очень много линий разлома. То есть где-то срабатывает шииты-сунниты, где-то срабатывает там евреи-неевреи, где-то срабатывают арабы-персы, где-то срабатывает еще что-то. То есть там очень много этих линий, и не только религиозных и этнических. Я сейчас сказал только про несколько. А политические, может быть, еще более важны даже. Так что в этом смысле вот эти все вещи вроде суннитов-шиитов, это штука, которая объясняет очень немного. Если мы начинаем от нее отстраивать все подряд, то у нас оказывается, что это, ну, чаще не работает, чем работает. Так что тут бы я не
А в
переоценивал.
России можно ждать выступления мусульман? В России в основном сунниты, но мы помним, как чеченцы, главный Рамзан Кадыров, как они вышли на улицы Москвы, когда убивали мусульман в Бангладеше, рахинджи, меньшинство в Бангладеше мусульманское. Вы полагаете, может такое произойти в России?
В России плюшевых мишек несут к посольству Ирана сейчас и цветы. Вот, в знак солидарности. Я думаю, что мне не кажется, что это фактор, потому что в целом мне кажется, что российские мусульмане как-то не так уж сильно вовлечены вот эти как раз процессы. То есть понятно, что можно представить какой-то рост антисемитизма, но я тоже не думаю, что он будет запредельным вот в контексте всего происходящего или там он станет вот таким важным фактором. То есть опять же, как правило, все-таки, если мы берем российских мусульман, понятно, что разные бывают и инциденты, и мы помним в Дагестане вот это вот, ну, я не знаю, погромы, не погромы, как назвать, но в общем было какой-то момент весьма, да, активно
Погром.
да, активно и даже местами даже весело, да, когда эти фотографии смыли с попытками найти людей в турбине, ну ладно. Так вот, это все, конечно, имеет место в каких-то районах, но в целом мусульмане России, в целом, они достаточно лояльны власти в массе своей. Мы, как помним, если брать, опять же, те же выборы и как это происходило даже во времена, когда это не так контролировалось, как сейчас, то, как правило, именно мусульманские регионы, они показывали куда больше, как бы доверия и веры великое лидерство, чем остальные. И в этом смысле в большинстве своем все-таки это все управляемо либо направляемо. То есть бывают эксцессы, спора нет, всякое может быть, но я бы пока на это не ставил, потому что все-таки иранские шииты это далековато от мусульман российских, и большинство российских мусульман на самом деле к иранскому варианту шиизма, их шиизму вообще, относятся весьма так, ну, скептически, я бы сказал, с некоторым вот, ну, знаете, пренебрежением даже. То есть у нас есть шииты, их совсем немного в Дагестане, это да, но все-таки это совсем небольшая прослойка.
Но Иран был одним из немногих союзников России в войне против Украины. И почти что там такое 30 тысяч дронов было, шахедов, либо поставлены Ираном, либо сделаны по технологиям Ирана. И мне как раз вот возникает вопрос, а почему Россия опять, то есть Россия, естественно, высказала возмущение, Путин начал говорить про нравственность и прочее. Это вообще, конечно, очень смешно наблюдать, что происходит каждый божий день в Украине, как убивают там, значит, гражданских детей и так далее. И тем не менее, то есть вы не ожидаете, что если у России нету сил как-то поддержать военным образом Иран, то будут какие-то, я не знаю, нападения на посольство Израиля, США, в Москве.
Ну, как ни странно, Москва, в общем-то, дорожит отношениями с Израилем. То есть в этом смысле мы видим, что в целом не намерена она с ними портить отношения, а атака на посольство в Москве – это, в общем-то, серьезный прецедент. Особенно учитывая, насколько серьезно Израиль воспринимает все вот эти атаки на дип-объекты и все такое. То есть я думаю, что нет, этого, я думаю, они не допустят, не нужно это совершенно. То есть у России так позиции на Ближнем Востоке так шатаются местами. Вот, что касается возможной поддержки, ну, главное, что уже наметилось и в В значительной степени, видимо, будет продолжаться, если сохраняется Исламская Республика, разумеется, это поддержка военно-техническая. То есть Россия все постепенно наращивает поставку вооружения в Иран. Понятно, что это не то вооружение, которое можно противостоять Израилю, но это скорее вооружение на тот случай, если как раз будет какое-то там повстанческое движение или что-то в этом роде. Или уже некоторое вооружение для подавления протестов использовалось. Там, конечно, серьезной роли не сыграло, но тем не менее, вот там были эти бронемашины «Спартак», которые поставлялись, несколько десятков поставили в том году в Иран. Вот они уже разъезжали на этих протестах и были замечены в подавлениях. Так что в этом смысле, вот в этом направлении, я думаю, что да, ситуация будет идти. Понятно, что там Ирану, скорее всего, нечем будет платить за это, но я думаю, что эти вопросы как-то решаются в России обычно с партнерами своими. Ну вот, но чтобы Россия прям вмешалась серьезно с чем-то, я думаю, что, конечно, ну сама, это пока сегодня практически невозможно представить. Все-таки, ну это было бы, ну, такой авантюрой, что понятно, что мы уже видели некоторые авантюры, но я думаю, что это все-таки, этого ожидать не стоит.
Спасибо. Давид Шарп, еще раз, Петр, покажите, пожалуйста, опять карту. Ваше объяснение, почему Иран, то есть вот какая логика в ударах Ирана, вот как мы видим на этой карте, по мусульманским странам?
Кстати, я хочу отметить, прежде чем отвечу, что Саудовская Аравия взвешивает возможность присоединиться и даже начать боевые действия против Ирана, но она изначально не присоединилась к операции. Более того, они запретили использовать свое воздушное пространство. Да, насколько мы знаем из кулуарных источников, Саудовская Аравия, в отличие, скажем, от Катара, который искренне уговаривал американцев не бить по Ирану, саудовцы как раз хотели обратного. Но тем не менее, демонстрировали, скажем так, относительно терпимые отношения с Ираном на протяжении последних лет. Произошло определенное примирение. Логика в ударах следующая. Всегда просто задним числом объяснить эту логику. Хотя я, когда прикидывал различные варианты, исходил из того, что Иран может так поступить, но это было бы неверно. Иранцы со мной не согласились. На мой взгляд, все-таки пока еще не действуют в режиме полного отчаяния, пропади все пропадом. Почему я так считаю? Если бы это было так, они бы били без ограничений по этим странам, и они бы могли нанести им колоссальный ущерб ударами беспилотников, ракет, ну, повредив серьезную нефтяную инфраструктуру и другую гражданскую инфраструктуру. Они еще этого не делают. Иран действует это на таком подпороговом уровне. Кроме ударов по американским военным базам, что очевидно, это обещалось, они бьют по этим странам и перекрыли де-факто. Де-юре нет, но Ормузский пролив де-факто почти перекрыт, и танкерам не дают нормально ходить, с тем, чтобы создать для них очень дискомфортную ситуацию. Для Эмиратов это удалось вот по полной программе. В буквальном смысле этот рай на земле, который пытались в Дубае и так далее организовать, он нарушен со всех точек зрения. Смысл здесь простой. Кроме тех, кого они считают ближе к Израилю и Соединенным Штатам, например, Бахрейн и Эмираты воспринимаются Ираном в большей степени как враги, чем, скажем, Катар или Оман. То есть Бахрейну пришлось традиционно больше получить, и Эмиратам тоже. Иран хочет, чтобы эти страны из опасения того, что будет хуже, надавили на американцев, с тем, чтобы американцы прекратили войну. Я вижу это именно так. И примерно иранцы ограничивают свои усилия, я имею в виду ограничивают мощь ударов с тем, чтобы эти страны не были вынуждены перейти черту и начать войну с Ираном. Я, однако, предполагаю, что иранцы ошибаются в своих расчетах, я не уверен, но я предполагаю, что эти действия, хоть и они создают ужасный дискомфорт, эти действия приводят эти страны в очередной раз к выводу, что очень желательно было бы избавиться от иранского режима, либо ослабить его по максимуму, и что просьбы как раз, несмотря на серьезные страдания и проблемы, будут в обратном направлении к американцам. Мол, давайте, действуйте дальше, лишь бы им было хуже. В таком духе, более того, иранцы способны своими действиями привести к тому, что они получат реальный военный ответ. Кстати говоря, незадолго до нашей с вами беседы элементы реального ответа уже были. Я прямо аж глазами заморгал, когда прочитал. Впрочем, это еще не удары по иранской территории, которыми саудовцы открыто угрожают. ВВС Катара сбили два иранских бомбардировщика. Вот кто бы мог подумать о таком еще 2 недели назад. Они об этом заявили. Су-24 советского производства, два сбита. Я не думаю, что катарцы врут, хотя кто знает. Но, в общем, факт сам себе поразительный и показательный. Кстати, вряд ли эти бомбардировщики прямо до Катара аж долетели и нарушили катарское воздушное пространство, хотя чем черт не шутит. В общем и целом, Иран, как мне кажется, с точки зрения целесообразности перегнул палку. Впрочем, у них свои взгляды на целесообразность, и, вероятно, с уходом Хаменеи и целого ряда его ближайшего окружения принимали решения, ну, не совсем те. Хотя Лариджани, человек опытный и серьезный по иранским меркам, сложно судить. И обратите внимание еще на один момент. На вашей карте этого не было, но иранцы наносили удары и по Кипру, и по британской базе на Кипре.
Базе, да.
Туда прилетали шахеды, туда летели ракеты, впрочем, они упали в море. И вот этот шаг мне, честно говоря, вообще кажется очень нецелесообразным по причине того, что они ударили по территории страны ЕС де-факто и разозлили британцев, которые, наоборот, воздерживались от активных действий. Я скажу больше, британский премьер-министр не позволил американцам наносить удары с базы в Диего Гарсия, что, кстати, было очень важно для американцев, пошел на стык с Трампом, причем в ситуации, когда между НАТО, европейскими странами НАТО и Соединенными Штатами существует кризис доверия, когда европейцы опасаются, что их бросят в беде. И вот в этой ситуации, когда, казалось бы, желательно угодить американцам, причем, в общем-то, в благом деле, и Стармера не стоит подозревать в том, что он испытывает сантименты к Ирану. Но нет, он счел, что это опасно для англичан, и он счел, что выглядит все это не очень хорошо, и поэтому он пошел на осложнение отношений с американцами, когда доверие и так подорвано. И вот что получается, он хотел как бы задобрить иранцев, однако иранцы не оценили этого и нанесли удар по английской территории, несмотря на то, что англичане максимум, что делали, это помогали арабам сбивать беспилотники над этой территорией. Что тут сказать? Ход не очень разумный, на мой взгляд, со стороны Ирана. Ну а Стармер был вынужден публично свою ошибку, де-факто, на мой взгляд, грубая ошибка была изначально, но лучше исправить позже, чем никогда. Он ее исправил и разрешил американцам использовать английские военные базы со смешной оговоркой только по ракетному потенциалу Ирана. Иранцы, на мой взгляд, близки к тому, чтобы пойти ва-банк, но еще не пошли, но, возможно, уже перегнули палку с точки зрения оценки реакции тех, по кому они наносят удары.
А Это удар был по... А база находится там на греческой стороне Кипра, правильно?
Да, безусловно, не
Без...
так далеко от Лимассола, в симпатичном месте. Есть, кстати, еще одна база, но, насколько я понимаю, удар был именно по этой. С этой базы, кстати, английские истребители на постоянной основе летали бомбить цели исламского государства в Сирии, например, летали через израильскую территорию, летали в Иорданию. Не так давно там приземлились к обычно базирующимся 4 тайфунам еще 6 F-35 британских. Как раз, видимо, они участвуют в тех или иных перехватах беспилотников где-то там, над Иорданией или дальше. В общем и целом, интересный ход. Кстати, обвинили киприоты. Сегодня я вижу информацию, что и Хизбалла обвиняется в том, что запустила беспилотники из Ливана по Кипру. Тут лететь гораздо ближе. С точки зрения Хизбаллы, это уже, что называется, гулять так гулять.
Мы вернемся к Хизбалле обязательно,
Будем
потому что
смотреть.
сегодня они вступили в войну, но я хотела вас еще вот спросить. Дубай – это вот тот эмират, где очень много сейчас российских граждан, и это многих в России волнует. Туда по-прежнему россияне могут приезжать на отдых. Туда очень много уехало бизнесменов, которые не хотели оказаться, в российской армии и воевать в Украине. Почему они бьют по Дубаю?
Ну, давайте тут ответ очень на самом деле простой. Во-первых, Эмираты воспринимаются как партнер Израиля и союзник Израиля, одна из наиболее враждебных, скажем так, после Бахрейна, Ирану государств Персидского залива. Хотя Эмираты вели себя мирно, не просили американцев атаковать и не дали американцам своего воздушного пространства. Кстати, в Эмиратах живет очень много выходцев из Ирана. И в том числе там сильны позиции иранской разведки в этой связи. Так вот, Эмираты воспринимаются именно так. И кроме того, вот это вот желание, чтобы они давили на американцев, ну а уж испортить жизнь Эмиратам, как проще простого. Вот этот рай для бизнеса, который Эмираты пытаются создать, естественно, туристический рай. И все это очень легко испортить за одну секунду, ударив по паре стеклянных небоскребов, парой мелких беспилотников, сразу климат туристический, экономический, ну, и меняется кардинально. Попали по аэропорту, парализовали аэропорт, авиадвижение. То есть убытки имиджевые и атмосферные для Эмиратов колоссальные. Соответственно, Эмираты перед выборами воевать с Ираном и получить еще больше ракет и беспилотников, либо надавить на Соединенные Штаты. Правда, есть вариант попросить Соединенные Штаты еще сильнее ударить по Ирану. Я думаю, в эту сторону идет. И, возможно, даже в участие в войне. Но в войне участвовать против Ирана непросто, потому что Иран накопил массу средств, способных преодолеть сильное на бумаге ПВО Эмиратов и тех американских сил, которые находятся. Кстати, у Эмиратов очень внушительное ПВО. 12 батарей Патриот, если я не правильно помню. 2 батареи ТАД для заатмосферного перехвата, израильские системы. Но защитить массу объектов от массы дешевых боеприпасов непросто. Эмираты очень уязвимы, поэтому они не торопятся воевать. По всем стандартным принципам для всех этих стран уже был казус белли в квадрате. Но они ждут, что Израиль и американцы сделают эту работу без них, пока они еще могут удерживаться.
Если у них есть патриоты, почему они не защитили аэропорт?
А их патриоты очень-очень эффективно работают. Их и американские системы сбили сотни целей. Проблема в том, что нету 100% обороны. Достаточно, чтобы пару беспилотников попали в небоскреб. В аэропорт тоже попал один или два беспилотника. 98 сбил. Но те два, что попадут, сделают свое дело, особенно с имиджевой с точки зрения. Они очень неплохо работали, но принцип ПВО, по большому счету, главный, гласит о том, не сколько ты собьешь вражеских боеприпасов, а защитил ли ты свои объекты. Если противник в итоге до них дотянулся, можно сказать, что ПВО и не справилось. Но с другой стороны, ПВО стран залива и американские системы работали хорошо. Иранцы готовились сильно, перехватывать баллистику и беспилотники непросто. При успехе, не знаю, 80 чем-то или 90 чем-то процента, тот считанный процент, что попадает, это может быть весьма немало. Ну и трагический случай сегодня, когда ПВО Кувейта умудрилась сбить 3 американских самолета, это, конечно, залет полнейший, эксцесс. Я такого масштаба и не припоминаю, хотя дружественный огонь по своим самолетам или по самолетам союзников имеет место частенько в разных войнах, но это было что-то особенное.
Это случайность?
Ну, безусловно, если умысла, я не думаю, что был чей-то умысел, если мы говорим о кувейтских ПВОшниках, ну, исключать подобное нельзя, но пока нет никаких признаков. Когда война, когда ты опасаешься удара, когда ты должен принимать решение в доли секунды, и при этом, возможно, еще и квалификация не на самом высоком уровне, такого рода результаты вполне случаются. В свое время американцы, более того, во время войны с хуситами сбили свой самолет. Израильский железный купол однажды повредил собственные F-15. Впрочем, Израиль давно обходился без сбития своих самолетов. У американцев случалось чаще, а уж как часто это случается у России во время войны с Украиной, без всякого злого умысла. Так что все бывает.
Понятно. А, да, Никита, пожалуйста.
Можно я Давиду задам вопрос очень
Да.
короткий? Давид, как вам кажется, могут ли страны Персидского залива порешиться на наземную операцию? То есть Соединенные Штаты, понятно, что нет. Но если вот так вот это продолжается, удары, 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 и вдруг идея того, что нужно все-таки сменить режим, может быть, они в теории, вот хотя бы можно это представить?
Боюсь, они только в мечтах своих могут решиться на наземную операцию. Ни те у них силы, ни того типа, ни та боеспособность и мотивация, чтобы лезть против Ирана по земле, решиться на удары с воздуха в кооперации с американцами они могут, если Иран их доведет, что называется, до крайности, но они стараются этого избежать.
Давид, скажите, вот сегодня пошла информация о том, что Хизбалла вступила в войну. Ливан резко выступает против этого. Я напомню нашим слушателям, что Хизбалла это один из инструментов Ирана и находится на территории Ливана. И, собственно, то, что Ливан превратился из рая такого, значит, и курорта в кошмар и ужас, это одна из причин, это наличие, помимо Сирии и осадов, но и Хизбалла. Скажите, что вы знаете про возможности Хизбаллы, учитывая, что Израиль наносил очень сильный удар по Хизбалле?
Строго говоря, Ливан из этакого рая в ад превратился еще до того, как Хизбалла появилась, когда началась гражданская война в Иране. А на самом деле всему началом, хотя начало там причин много, как правильно говорил Никита, на Ближнем Востоке очень много разногласий, разломов по самым разным причинам. Одна из них была появление Арафата и ООП в Ливане в конце 60-х годов, когда Хизбалло еще не пахло. Впрочем, Хизбалла сегодня очень существенный фактор в ливанской политике. И да, одна из причин, почему там многое плохо, и это я еще мягко выражаюсь. Хизбалла сегодня ночью нанесла по Израилю очень символический удар. Надо сказать, нехотя они это делали. У них есть военный потенциал, и он существенный весьма, но он в несколько раз меньше, чем то, что было у них до войны. В результате тяжелого поражения и падения режима Асада и проблему Ирана, и внутриполитических проблем у Хизбаллы со всеми окружающими, она в очень непростом стратегическом и военном положении, и они очень не хотели бы, с точки зрения обычного прагматизма, воевать, но, видимо, долг перед патроном сыграл свою роль. Они хотели по минимуму продемонстрировать свою готовность вступить в боевые действия, но, по большому счету, Израиль только и ждал этого повода. Потому что если Хизбалла в очередной раз продемонстрировала, что она снова готова по чьим-то чужим интересам атаковать Израиль, когда ей заблагорассудится, это лишь всего лишь напоминание, что, во-первых, не работает политика ливанского правительства по ее частичному разоружению, а во-вторых, то, что нельзя оставлять такой существенный фактор и такую существенную угрозу, чтобы она в один, как в неудобный для тебя момент выстрелила тебе в висок. Израиль уже предпринимает активные удары по Хизбалле, несмотря на то, что они надеялись, что Израиль ответит не сильно. Израиль предпринимает существенные меры, ликвидирован начальник разведки Хизбаллы, заодно один из ее союзников, командир ливанского филиала исламского джихада. Есть еще интересные персонали, удары по складам, по огневым позициям. Но пока перед израильским правительством стоит и военным командованием стоит следующий выбор. Хизбалла сыграла в этом плане на руку Израилю, дав и поводы, и причины нанести ей самый существенный удар, какой только возможно. Все равно это замышлялось, но, видимо, не на таком уровне, потому что не было бы легитимации такой международной. Сегодня она есть со всех точек зрения, причем даже, можно сказать, изнутри Ливана. Израиль либо дождется окончания иранского действия и тогда вернется к Хизбалле, либо будет действовать параллельно. Пока существенные шаги приняты, что дальше, я предпочитаю воздержаться от комментариев. Но Хизбалла, на мой взгляд, с точки зрения стратегической, совершила большую ошибку. Но вот это тут яркий пример и урок. Такого рода структуры и вообще структуры, которые опираются на некую особенную идеологию и религию, действуют очень часто не по принципам прагматизма, которые кажутся таковыми, скажем так, у стандартного гражданина западной страны. Хизбалла пошла именно на такой шаг, непрагматичный со всех точек зрения, но у нее свои обязательства, свои идеологические подходы. И Хизбалле придется очень непросто, хотя и непросто придется и Израилю, потому что определенный потенциал у нее есть, в том числе ударить по Тель-Авиву и центру Израиля. И противостояние Хизбалле это дело непростое.
Ну и ливанцев жалко, они в очередной раз оказываются посередине. Никита, что вы знаете? У вас же, наверное, остались какие-то друзья, знакомые в Иране, много лет там работали корреспондентом ТАСС и ездили туда и от русского несвыка. Что вы знаете, что происходит в Иране?
Да, русский
Насколько там много похож,
да,
погибших?
от Ньюсвика все-таки это фейк, который пускают,
А,
непонятно
да?
зачем. Нет, в Ньюсвике никогда не работал, остальное все верно. Еще
Это
раз
я
вопрос.
где-то прочитала, да, что
Да,
вы ездили.
это мелькает в интернетах, зачем, не понимаю. Ну, еще раз вопрос, можно последний?
А, вопрос, что происходит в Иране? Насколько там много жертв? Что вы знаете вот изнутри Ирана? Что там происходит сейчас?
Ну, тут я больше все-таки скажу, что интернет-то вообще-то в Иране нет, да, то есть ты пойди еще свяжись вообще сейчас с кем-то. Там больше мы видим по
Ну,
фотографиям.
телеграм-канал-то работает,
Да,
наверное, нет?
конечно, работает телеграм-канал. Ну, во-первых, для провластных телеграм-каналов интернет есть, это понятно. То есть там всегда это так история, что 99% трафик падает, 1% он остается вот для исходящего трафика от тех, у кого интернет есть. Так вот, и больше того, в целом там не чувствуется прям вакуума информации, прям тотального. То есть скорее это именно проблема с тем, что, ну, есть, я напомню, Starlink, там оценки где-то 100 тысяч человек имеют доступ к Starlink в Иране, они тоже что-то передают. В принципе, видимо, как-то еще попадает информация, пробивается по-разному. И сами иранцы тоже получают информацию, то, что у них есть спутниковое телевидение. Это особенность Ирана, то, что в Иране в любом практически доме среднего класса или городской прослойки есть обязательно тарелка спутниковая. Они ловят там какую-нибудь персидскую службу BBC, Иран International, Голос Америки или что-то там еще. Вот. То есть это там не чувствуется, что страна прям в тотальном вот этом колпаке, но тем не менее. Если мы берем, посмотрим, что там происходит по фотографиям и прочим, то, во-первых, мы видим, что много ударов, которые приходятся, они приходятся не только по там ракетным установкам, но и по там станциям полиции, это полицейским участкам условным, да, или базам Басиджа. А эти вещи очень часто находятся достаточно, ну, прямо в жилой застройке. Вот. И там действительно бывают моменты, когда, ну, видно, что удар пришелся фактически по улице, понятно, что не по улице, по самой, но тем не менее это все происходит в жилых каких-то кварталах, и очевидно, что есть жертвы среди мирного населения. Другой вопрос, что цифрам этих жертв пока, ну, сложно верить, потому что есть у нас информация только Исламской Республики и все, ее невозможно проверить. У нас вот есть более-менее, насколько я понимаю, подтвержденная информация о попадании случайном по школе. То есть, опять же, сколько там жертв, непонятно, но по
Я
школе...
сегодня читала, что это вроде бы собственная ракета иранская, нет?
Но это уж я не знаю, честно говоря. Тут варианты могут быть, действительно. Вот. Но тем не менее, как бы у нас есть, по крайней мере, если мы берем именно, был ли удар, то есть, да, он был. Откуда прилетала ракета, я уж не знаю, не говоря уже о том, что сколько там погибло и все такое. Это все уже вопросы, которые невозможно проверить. То есть, в целом, мне кажется, что, конечно же, момент такой происходит, что вот этот переход к новому тактику, то есть расширение целей от только ракетных, там, ядерных, кстати, по ядерным, по-моему, не бьют пока что еще, но переход к ударам активным по именно базам КСИР, по пунктам Басиджи и все такое, это, с одной стороны, может, конечно, как-то стимулировать и лишить возможности режима действовать против населения, если оно начинает протестовать и все такое. Но, с другой стороны, конечно же, если будут какие-то попадания по мирному населению, то оно может, конечно, несколько перепугаться, и в этом, мне кажется, во многом происходит. Опять же, протесты у нас были пока один день, фактически, в субботу. В субботу были протесты в Иране. То есть, кстати, это сильно отличает от 12-дневной войны, когда не было протестов вообще в Иране. То есть две недели вообще Иран не протестовал абсолютно, хотя он весь год протестовал. Вот. Сейчас немножко иначе. В субботу протесты были. В основном, самые крупные, это радость по поводу, собственно, ликвидации Хамины. Вот. Но, тем не менее, например, в воскресенье уже, судя по крайней мере, тем визуальным данным, которые у нас есть, которые считают головы, там уже протестов практически не было. И мне кажется, что если будет расширяться, или, по крайней мере, в том же, как бы, в том же ритме двигаться вот эти военные удары, то население сильно протестовать не будет, просто потому что, ну, сложно протестовать, когда у тебя вокруг бомбы взрываются.
Никита, не поняла. Вот были демонстрации радости в связи с убийством Хаменеи.
Да.
После той кровавой бани, которую он устроил, значит, в январе месяце, в Иране, это более-менее понятно. Но насколько я понимаю, там и протест, были демонстрации с оплакивающие Хаменеи и демонстрации против войны и так далее. Мы видим, что демонстрации против войны в Иране идут и в странах Европы. Там mm-hmm. также есть те, кто поддерживает, это прежде всего иранская диаспора, но есть и европейцы, которые выступают против войны. Все-таки объясните, что, в каких демонстраций больше сейчас в Иране?
Если бы по численности берем, то, конечно, проправительственных. Просто потому
проправительственных. Что, да, конечно, это организованные да. или это вот искренние люди вышли, оплакивают своего духовного лидера?
Ну, это, конечно же, организованные. Другой вопрос, что понятно, что там есть искренние люди. Но в целом это, разумеется, разнарядка, которая имеет место. Понятно, что люди разные приходят, но это в значительной степени, конечно, и политтехнология тоже. То есть, и, конечно же, на этих протестах просто проще выходить, их никогда не разгонят. Вот. Но опять же, я об этом, по-моему, говорил вначале, что все равно показательно, что власть все еще способна это делать, и что люди даже под бомбами выходят на проправительственные акции. Это тоже говорит нам о том, что все-таки там есть еще некоторый мобилизационный потенциал среди сторонников, и он как бы себя пока что не исчерпал.
Спасибо. Давид, какие потери, какие жертвы в Израиле? Значит, был удар по Иерусалиму, погибли люди, насколько я понимаю, в Бейт-Шемеше, это центральный Израиль, да? И сегодня пришла информация, что тоже был удар, я не поняла, ракеты или дрон в Петах-Тикву. Что вы знаете?
Ударов по Израилю нанесено очень-очень много.
Нет, те, которые достигли цели, да, я понимаю.
Скажем так, из 100 залпов или небольших залпов баллистикой или одиночных выстрелов, то есть много ракет, есть два случая, когда это закончилось с жертвами, в буквальном смысле слова. Один в Тель-Авиве, попадание ракеты в Тель-Авив, далеко от военных объектов, погибла гражданка Филиппин и большие разрушения. И вот этот удар в городе Бейт-Шемеш, это ближе к Иерусалиму, опять-таки военный объект, который есть поблизости, находится в километрах, и, соответственно, риторический вопрос, если иранцы бьют по городу, если они бьют умышленно, вопросов нет, все понятно. Второй вариант, они бьют чем-то настолько неточным, что попадание в буквальном смысле по принципу «на кого Бог пошлет», ну и тоже можно делать соответствующие выводы, когда бьют таким оружием по густонаселенному месту. Собственно, это и есть два наиболее трагических и кровавых случая. На Петах-Тыкву упал, в Петах-Тыкве это даже скорее полукурьез, упал обломок сбитой ракеты, упал на крышу без каких-либо последствий. Удар в Иерусалиме, ракета упала на дорогу и был тяжело раненый. Сегодня был также удар в городе Бершева. По счастью, поблизости от дома жилого упала ракета. И опять-таки были пострадавшие. Ранения легкой степени, тяжести средней. Это, собственно, что говорить о гражданском населении. Военные, ВПК, ничего о существенных потерях с точки зрения того, я имею в виду с точки зрения ударов иранских и их результативности, мне ничего существенного в этом плане не известно.
А как погибли американские военные? Вчера здесь много сообщали о том, что три морских пехотинца погибли. Как они погибли? Что случилось?
Здесь я могу лишь, если бы речь шла об израильских обстоятельствах, у меня было бы больше шансов на инсайд, либо по открытой информации. Что касается американцев, центральное командование на данный момент я не видел описания обстоятельств. 4 погибших на данный момент, 3 погибли, 1 умер от ран. Я могу предположить, что это в ходе ударов по американским военным базам. Многие базы подверглись очень серьезному количеству попаданий, несмотря на хорошую работу ПВО. Базы в Бахрейне, например, база 5-го флота, это, кстати, небольшая база, и большая база в Катаре, но они буквально на блюдечке лежат перед иранцами с точки зрения возможности атаковать их ракетами и беспилотниками. Попадания были, несмотря на то, что лишний персонал с баз эвакуировали, однако есть те, кто все равно продолжает службу. В частности, например, бойцы систем противовоздушной обороны. Понятия не имею, кто такие погибшие и раненые. Может, они имели прямое отношение к системам, которые прямо возле этих объектов отражают удары. Но, насколько известно, по крайней мере, летчики F-15, сбитых доблестными кувейтскими ПВО, не пострадали и все катапультировались. Ну, по крайней мере, они живы, это точно.
А что вы знаете по поводу удара по школе девочек в Иране?
По поводу удара по школе я ничего особенного не знаю. Израильскому командованию неизвестны никакие обстоятельства об израильском ударе по школе. По данной вообще, это зона действия, в принципе, военно-воздушных сил Соединенных Штатов, либо авиации флота американского. Это возле Ормузского пролива место. Но дело не в этом. Надо сказать следующее. Во-первых, ни израильские ВВС, ни американские не наносят умышленных ударов по школам и тому подобным объектам. Более того, предпринимаются, и я это не в порядке лозунгов говорю, и американцами, и израильтянами всегда предпринимаются меры предосторожности, чтобы такого не произошло. То есть иногда ошибки случаются, бывают промахи, бывают проколы, но в общем и целом никто такого не делает специально и наоборот предпринимают усилия, чтобы этого не произошло. Если кто-то это так получилось и такое произошло, и у той, и у другой страны принято признавать эти ошибки и делать работы над ошибками. Что касается, собственно, результата, Никита уже говорил, есть удар, попадание чего-то на лицо. Количество погибших реальное мы не знаем, мы знаем лишь со слов иранских властей. Верить на слово им это себя не уважать. Может оно так и есть, а может и нет. Ну и главное неизвестное обстоятельство. Я не исключаю чью-то ошибку. Может быть американский удар по ошибке. Но вполне вероятна и ситуация, когда иранская ракета, они стреляют куда попало и всякими разными способами, что мог сработать нештатный иранский боеприпас, запущенный по одной из стран Персидского залива, это в той зоне. И в общем и целом обстоятельства точно неизвестны, кто автор, сколько погибло, но я уверен, что если это произошло по ошибке американцев, то они рано или поздно об этом сообщат.
Скажите, пожалуйста, во время 12-дневной войны израильские ВВС били по базам скопления баллистики иранской. Насколько много баллистических ракет, с которыми очень трудно бороться, и, к сожалению, купол их пропускает, насколько много ракет осталось у иранцев? Что вы как ваше вот понимание?
Система «Железный купол», важно отметить, не работает по баллистическим ракетам средней дальности. Она против других ракет, хотя сегодня ее используют иногда как средство последней надежды или для стрельбы по обломкам падающим. В целом система общая, ПВО работает результативно, но она не может не пропускать. И это, да, это очень опасные цели, в том числе и приведшие к гибели людей. Для этого приоритетные цели для Израиля. Однако Иран предпринял массу усилий на протяжении десятилетий, особенно в последние 8 месяцев, для того, чтобы их ракетные возможности обрели большую устойчивость. Это подразумевает и укрепленные подземные ракетные базы, и маскировка, и изменения в тактике, и отвод ракет более дальнобойных в центр Ирана с тем, чтобы оттуда доставать Израиль, и с тем, чтобы Израилю было сложнее до них дотянуться. То есть есть противостояние щита и меча, для Израиля это приоритетные цели. Ракет было от 1800 по израильским оценкам до 2500 перед войной нынешней. Оценка плавающая, как мы видим, возможно, где-то в глубинах Генштаба есть точные оценки. Но и сотни пусковых установок мобильных – это много, тем более с учетом тактик отработанных. А это значит, что иранцы, несмотря на потери, могут продолжить хоть сколько-то, но стрелять очень и очень долго. И, видимо, так оно и будет. С другой стороны, ночь, тихая ночь последняя, которая была в Израиле, говорит о том, что иранцы явно сталкиваются с серьезными проблемами во всем, что касается организации обстрелов, потому что мотивация бить по Израилю часто у них есть, когда всю ночь обстрелов нет, это явно не от хорошей жизни. Особенно после того, как за день до этого убили твоего верховного лидера и целый день буквально в смысле трамбуют твою столицу. Это внушает определенный оптимизм, но переоценивать этот оптимизм не стоит. Иранцы готовились, и они будут стрелять долго. Отдельная история, с чем они могут стрелять по арабским странам и американским базам. Там тоже обильный арсенал, только ракет несколько меньшей дальности. И они тоже умели его прятать и умели его задействовать. И, собственно, мы это видим.
Создание грязной бомбы иранской, то об этом тоже сейчас много пишут. Грязной ядерной бомбы. Возможно, это вариант?
Грязная бомба,
Использование грязных бомб. Да.
если вопрос ко мне, а я должен буду скоро вас покинуть, я
Да.
могу сказать следующее. Грязная бомба, ее значение преувеличено во всякого рода публикациях и высказываниях, и разговорах, в том числе и кинематографом. Грязная бомба, нельзя сравнить ее по эффективности с реальной ядерной бомбой, потому что что делать? Площадь, что бы ты там ядовитое в нее не собрал, площадь заражения будет небольшая. И эффективность, ну, допустим, даже грязная бомба приведет к гибели десятков людей. Да, это очень плохо. Но по большому счету этого можно добиться и конвенциональными средствами. А вот минус у применения грязных бомб в том, что если ты их применишь, то к тебе отнесутся как бы так, как будто бы ты применил настоящее оружие ядерного массового уничтожения со всеми вытекающими последствиями. Так что есть кинематограф, а есть реальная жизнь, где эти грязные бомбы не особенно ценны и кое-где опасны для их владельцев.
Давид, спасибо вам большое. Я вас отпускаю. Никита, к вам вопрос. А теперь по Ирану. Как вы полагаете, как долго Иран сможет воевать?
Ну, я думаю, что, видимо, достаточно долго. Вопрос просто в интенсивности, да? Так, я думаю, что, ну, я думаю, на неделю его точно хватит. Опять же, если мы говорим по двойной вот эти удары ракетами во все стороны, то и вспоминая, опять же, 12-дневную войну, то, видимо, ну, неделю-то его хватит. А дальше надо уже смотреть, потому что сколько у него останется, сколько чего. Я вообще думаю, что если вообще хоть в каком-то виде хоть что-то запускать, они могут неделями. Другой вопрос, что, опять же, это может быть сильно сокращенный вариант, и когда вот ты уже запускаешь там единицы каких-то оставшихся ракет и беспилотников, вот, но в этом состоянии, мне кажется, это может длиться очень долго.
Как долго будут терпеть иранцы?
Ох, это хороший вопрос. А, ну, в каком-то смысле они уже и не терпят, да, потому что то, что мы видели, эти все выходы и все такое, опять же, январь, это было беспрецедентное просто. По численности выход на акции, причем это акции с самого начала же были не санкционированы, нужно понимать, и на них выходили, да, сотни тысяч людей, судя по всему, ну или как минимум десятки, но скорее всего и сотни. Там нормальных у нас статистики нет и быть не может, потому что как только они начали выходить, отрубили интернет, тут же началось сокращение информации, все такое. Но как бы то ни было. Вопрос же в другом, что у нас получается, что власть авторитарная, большинство не просто авторитарное, еще и готовое применять насилие, ну, в максимальных пределах против своего населения. И поэтому против нее без оружия это как-то достаточно сложно восставать-то. А с другой стороны, если мы берем вот, иранцев, протестующих, как силу, которая может быть организована в какое-то вот вооруженное сопротивление, то это на самом деле совсем непростая задача. Потому что ну, вообще есть такая особенность, что в Иране вот те люди, которые из протестного условного лагеря, они как жили до последних лет 20, условно говоря. Они отстраивали свою жизнь от режима, то есть они не участвовали, не ходили в армию, да, они не служили, они не шли в этом направлении вообще, они понятия не имеют, как обращаться с оружием. То есть это в этом смысле, вот это направление, оно, в общем-то, на самом деле проблематично. А с другой стороны, вариант, что вот просто мы выйдем на улицу, и нас будет так много, что режим падет, мы видим, что нет, это не работает. Это как если вас много, по вам начнут стрелять, просто вот и все. Вот и выход. Так что в этом смысле это, конечно, очень печальная точка, но дальше я не вижу простого хода. То есть понятно, что нужна какая-то организованная сила, которая может направить, и тогда это может поменяться. Понятно, что в условиях ударов и так далее это может выглядеть как бы режим куда слабее, чем он был раньше, и эта задача несколько облегчает. Но все равно, откуда возьмется эта организация вот в масштабах страны? Я уже говорил, что там есть курдские формирования, есть белушские формирования, которые в теории могут где-то там на границе побузить. Ну да, но чтобы представить, чтобы курды там пошли на Тегеран, но это уже более сложная задача, не говоря уже о том, что их вообще-то не все поддержат, потому что, ну, это курды, да, это вот как конкретная там этническая группа, которая у себя-то вполне легитимна на своих территориях, но за пределами них уже не факт. Так что здесь все пока что кажется весьма спорно, я бы сказал, и если мы говорим про именно сценарий смены режима, Я считаю, что он возможный, но он возможен только в том случае, если многие факторы совпадут в одном. И пока что я не совсем понимаю, ну, я бы не сказал, что он базовый. То есть я бы сказал, что все-таки гораздо больше вероятности, что это будет условно Венесуэла, где все-таки сохраняется власть, да, просто она сохраняется не везде, скажем так.
Доктрина Мукавама, да, правильно я произношу, это арабское слово,
Да.
которое переводится как сопротивление и используется в Иране, она значительно чаще, как я прочитала, именно в арабском варианте, а не, не на персидском. И вот эта идея сопротивления, которая используется лидерами Ирана, их Хизбаллы, и Хамаса, и хуситов в Йемене, она, собственно, предполагает никогда, то есть не заканчивающую кампанию насилия, сопротивления, даже если это приводит к катастрофическим результатам для самих иранцев, там, Хизбаллы и так далее. Насколько вы полагаете, Никита, насколько возможно, что будет вот именно эта доктрина применена в Иране?
Ну, я бы тут, знаете, эти доктрины, их достаточно много различных вариаций, интерпретаций и прочего. То есть их не надо воспринимать как вот прямо единственный вариант, как можно действовать и все. В общем-то, есть и другие варианты. Ну, например, опять же, Иран-Иракская война, чем она закончилась, да? В итоге, под конец 80-х годов Иран все-таки пошел на подписание мирного договора с Ираком. И тогда была идея того, что вот, ну, была знаменитая цитата Хомейни, что я выпиваю чашу с ядом, но подписываю договор с Ираком. И это тоже вариант, вполне себе паттерн поведения для иранской элиты. Они уже много раз выпивали чашу с ядом и шли на уступки в случае чего.
В 2012 году, да, тоже.
Так что в этом смысле тут не надо думать, что есть один единственный вариант и все. Вариантов много. Тут просто вопрос-то в том, что люди, которые у власти, которые приходят вот в результате этих ударов, в результате ликвидации, которые их сменяют, они вот приходят более прагматичные, да? Или это люди наоборот из другого лагеря? И я, конечно, пока не знаю, потому что мы, ну, пока тут видим, видимо, только начало пути, что там будет через неделю, через 2 недели, непонятно. Но вопрос-то в том, что пока то, что мы видим по вот этому реакции Ирана и действиям Ирана, такое ощущение, что как будто бы побеждают пока скорее консерваторы и ястребы. Потому что, опять же, ну, еще вчера ударов по танкерам не было, да? Вчера днем, например. Но как будто бы к вечеру и сегодня уже есть примеры, когда
Да.
по танкерам носятся удары. Но это уже, в общем-то, новый уровень вообще-то, да? Это вполне себе гражданские суда. И это, опять же, потенциально спровоцирует государство Персидского залива вступать в происходящее. Это уже нельзя объяснить тем, чтобы по американским базам наносится удар. И все такое, все такое. То есть в этом смысле ощущение, что все-таки скорее идет нарастание радикальности реакции из Ирана, насколько они могут, конечно, себе это позволить, то есть сколько у них еще есть силы. И в этом смысле пока есть ощущение, что все-таки идет в сторону скорее доктрины, вот которую вы назвали, да, мухавамат, не знаю, тут варианты, как его назвать. Вот, но в общем сопротивление того или иного.
В свое время журналисты-расследователи агентства Reuters провели большое расследование, которое показало, что Ойатолл в Иране огромный бизнес, что они взяли под свой контроль очень много всякой недвижимости, выдавив из страны религиозные меньшинства, они тоже забрали и их недвижимость, и их бизнесы и так далее. Насколько бизнес-интересы могут сыграть свою роль в смене режима в Иране?
Ну, в общем, это очень важный фактор, и тут мне кажется, что немножечко нас уводит в сторону слова аятоллы, потому что аятоллы это все-таки вот это религиозный круг, который, ну, этала это религиозный уровень, да, до которого ты, ну, как епископ, да, ты до него доходишь, вот, и их на самом деле совсем немного, там человек, наверное, 80 в Иране их находится, и по большей степени эти люди сидят в куме и читают книги, и в политике участвуют на самом деле не так много, как многие предполагали, а реальный хозяин, вот, куда более такая сторона, которая действительно и в экономику лезет и все это делает, это корпус Иранской революции. Вот, у него примерно 20% по оценкам контроля над иранской экономикой. Это, в общем-то, различные фирмы и подразделения достаточно крупные. То есть, ну, например, крупнейший оператор связи, да, сотовой, он под корпусом Иранской революции. Или крупнейший перевозчик такси в Иране, вот аналог Убера, изначально был не их, но потом они взяли его и как-то вот уговорили, чтобы он им все продал. Вот, то есть в этом смысле смысле, это все вот так работает, и здесь вот это серьезный фактор, и как раз мне так как раз кажется, что на текущий момент это скорее фактор стабильности, ну не стабильности, а удержания власти, потому что эти люди, то есть это даже, ну это даже не ФСБ, да, это не те, кто крышует бизнес, нет, это люди, которые делают бизнес, это люди, которые вот прямо имеют свои компании, и это огромная система, то есть ты можешь попасть в корпус Старославянской революции как военный, потом выйти и пойти работать в эти системы, потому что у тебя там будет протекция, и ты будешь бизнесмен, но бизнесмен с поддержкой оттуда, и вот эта вся система, это и есть во многом опора этой власти, и я думаю, что они будут цепляться, потому что понимают, что при любой другой власти у них ничего подобного не будет. Больше того, за годы санкций эти люди зачастую, по крайней мере, многие бизнесы из этой среды скорее даже обогатились, потому что они начали именно заниматься обходом санкций, они начали заниматься серым импортом, они начали садиться на вот эти все программы, которые субсидировались, дотировались, чтобы обходить санкции, помогать как-то экономике существовать. И в этом смысле коррупция это выросла во многом и на этом тоже. И в этом смысле я так думаю, что на текущий момент история скорее про то, что скорее эти люди потеряют, я не знаю, контроль над частями какой-то территории, но не потеряют контроль над бизнесом, так или иначе. И пока мне кажется, что это фактор скорее, который
Но
говорит.
какой бизнес, если падают бомбы?
Разумеется, разумеется, да. Это проблематично. И чем дальше, тем больше будет вопросов по поводу этого. Но пока это есть, пока это кормит, так или иначе, я думаю, они будут за это держаться и хвататься.
Последний вопрос. Английский историк Симеон Макфенрони Монтефиори. Вот у него потрясающая есть совершенно книжка «История Ближнего Востока». Так вот, он сегодня опубликовал статью, ну, такое есть интернет-издание, это Free Press здесь в Соединенных Штатах, довольно любопытное, которое он назвал, в частности, что часть заголовка, что наступает рассвет нового Ближнего Востока. Вы полагаете, действительно появится новый Ближний Восток? Или мы будем ходить по кругу, как и ходили предыдущие десятилетия?
Ну, я, позвольте, буду чуть более пессимистичен. Я не вижу прямо какого-то зарождения чего-то прекрасного во всей этой войне и все такое. Я вижу скорее потенциально очаг нестабильности на многие годы вперед. Вот. И в этом смысле я думаю, что Иран будет еще головной болью, даже если сменится режим, или даже если режим останется, но будет максимально ослаб, это в любом случае будет головная боль уже другого характера. Это будет территория нестабильности, это будет территория непонятного какого-то результата и все такое. Не говоря уже о том, что, ну, вообще-то, во многом, там, не знаю, транзитные потоки, которые шли через, так или иначе, через Ближний Восток, там, Суэцкий канал плюс Ормузский пролив, но вообще-то сейчас будет серьезная очень такая, ну, заявка на то, чтобы снизить максимально, и, наверное, это не, ну, люди, которые занимаются бизнесом, это что же люди, и они тоже читают новости, и для них вот эта вся история будет, я думаю, что не забыта, не сразу будет забыта далеко. И в этом смысле я думаю, что снижение интереса к транзитным маршрутам, снижение интереса к бизнесу на Ближнем Востоке, это будет серьезным последствием всего происходящего, ну, наверняка. Я надеюсь, это будет не прямо на десятилетие, да, мы не можем загадывать на десятилетие, но я думаю, в ближайшие годы это скорее удар, и удар такой многофакторный, многовекторный по всему, что там есть и что там процветает.
Династия Пахлеви вернется в Иран?
Ой, хороший вопрос. То есть, если я сказал, что мне кажется, смена режима не самый вероятный сценарий, то тогда получается, что скорее нет. Но если мы представляем смену режима, то тогда, конечно же, какая-то сила у нас сменяет режим, и ей нужна легитимность. А откуда она ее возьмет-то, да? А у Пехлеви уже есть легитимность априори, потому что он по крови шах. Так вот, то есть в этом смысле Пехлеви достаточно удобная фигура, чтобы его хотя бы в форме символической притащить обратно в Иран, поставить. Он может при этом быть реальным шахом, может быть нереальным, может быть действительно английской королевой. Это уже варианты другие, которые там, ну, по-разному может сложиться. Но тем не менее, я думаю, что в случае смены режима вероятность возвращения Пехлеви очень большая. Но опять же, как я уже сказал, мне пока кажется, что смена режима это еще много чего должно совпасть, чтобы это стало действительно реальностью.
Спасибо, Никита Смагин, эксперт по Ирану, автор книги. Очень интересно, я с большим интересом прочитала «Всем Иран» и делала об этом интервью с Никитой, вы можете найти на этом канале. И Давид Шарп, военный обозреватель из Израиля, который убежал на следующий эфир. Я благодарю вас за участие в этой программе. На этом все. До свидания. Услышимся через неделю. Пока-пока.
До свидания.